Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в городе Волоколамске в виде сероводородной вони. Я думаю, вы все следите за событиями, которые разворачиваются вокруг полигона Ядрова и вокруг других московских полигонов. В сущности, эти полигоны, названия полигонов становятся именами народной войны. Тимохова, Торбеева, Алексеевский карьер. И я хотел бы в этот раз поговорить о том, что вообще ждет Москву, окруженную кольцом мусорных полигонов, и какие перспективы раздельной сортировки мусора и утилизации мусора. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Мы живем в эпоху потребительского изобилия, чего только нет на полках в современных магазинах. Мы редко задумываемся о том, из чего сделаны наши покупки. Мы просто выбрасываем их, когда они перестают быть нужными. Хотя только одной упаковки более 7 видов, и все это разные виды пластика, которые способны отравлять почву столетиями. Экологическая неграмотность привела Россию к коллапсу. Мы все оказались на одной большой мусорке. Вместе с Волоколамском, где люди протестуют против создания огромной свалки, вместе с Коломной, где горожане перегораживают дорогу мусоровозом к полигону. Государство и бизнес не спешат с решением проблемы, предпочитая зарывать отходы в землю. Если власть и общество не найдут выхода из ситуации, то мы окажемся на территории самого большого мусорного полигона на планете.
«Вся Россия – наш полигон», перефразируя Чехова. У нас в гостях сегодня Алексей Киселев, руководитель токсической программы «Greenpeace Россия». Добрый день, Алексей.
Добрый.
И Валерия Коростелева, организатор экологического движения «Раздельный сбор». Дельный пишется тоже крупно. Хочу сразу уточнить, Алексей, это же не только московская проблема, да? Как я понимаю, гигантские полигоны есть дзержинские.
Нет, полигон под Дзержинском, да, таких полигонов у нас там больше 30 тысяч по стране, да, и когда говорится Ядрово, да, но подразумевает, что Ядрово – это такое собирательное слово, да, вот там 30 тысяч мест размещения отходов по всей стране.
То есть он далеко не самый крупный ядровский?
Он, может быть, даже один из самых маленьких. То есть у нас есть все намного больше, включая, говорю, да, знаменитую гумновскую свалку под Дзержинском, которую вы сказали, включая Тимохова, которая крупнейшая, если не мировая свалка. Да,
это... Крупнейшая мировая свалка?
Ну, она крупнейшая в Европе считается, Тимохова под Ногинском, да, но крупнейшая в Европе, она одна из крупнейших мировых. Да, крупнее. Ну, нет, понятно, что больше Лос-Анджелеской, наверное, вряд ли сейчас человечество что-то создаст, но тем не менее, она большая.
Лос-Анджелесская свалка?
Она считается самой крупной в мире, да.
И что там, ничего с ней, что с ней происходит?
Ну, существует полигон в Лос-Анджелесе, он самый крупный в мире, он прекрасно обустроен, там ведутся определенные работы. Штат Калифорния наводит порядок в сфере обращения с отходами, достигает нуля отходов к 2025 году. Но при этом, да, имеет Лос-Анджелесскую свалку, на куда ее деть?
Но она будет ликвидирована.
Свалку нельзя ликвидировать. В принципе, свалку нельзя ликвидировать.
Ее можно изолировать,
рекультивировать, да? Ее можно, да, сильно изолировать. Можно свести воздействие этой свалки до нуля. Можно сделать на ней гольф-клуб, как в Вене, там, например. Да, но она будет с нами всегда. Это то, что уже всегда с нами.
Валерий, мне кажется, что здесь тоже проблема, которая была в самом начале в сюжете названа. Мы хотим потреблять как в первом мире, а утилизацией заниматься уже даже не знаю, как, в каком, в четвертом мире.
Ну да, собственно, у нас не ведется никакая политика, ведущая к нулевому обращению с отходами, то есть zero waste.
Zero waste, да, о ней поговорим еще.
Циклической экономики, хотя она прописана в федеральном законе 89, что сокращение образования отходов в первую очередь, да, должно быть на федеральном уровне. Но никакой, например, там социальной рекламы, никакой пропаганды использования многоразовых товаров, предметов, да, сокращение потребления
пластиковых пакетов.
Ну, да, то есть те же самые пластиковых пакетов, одноразовые посуды. Ничего с точки зрения, например, ограничения использования пластиковой посуды в тех же фудкортах, да. В Европе, например, в большинстве фудкортов используется керамическая нормальная посуда. И ты себя там чувствуешь человеком с другой стороны, да, и не образуются отходы. В общем-то, это были бы экономические и законодательные стимуляторы, и у нас бы тоже работало.
Ну, то есть здесь проблема с двух концов, да, Алексей? Проблема с производства отходов, что у нас ничего не делается, совершенно очень сильно отходная экономика, и с другой стороны проблема утилизации.
Ну, смотрите, Сергей, во-первых, не надо как-то Россию особнячком так выставлять. мы на самом деле прекрасно влились в глобальный мир, да, и взяли все проблемы вот этой капиталистического общества, которое у нас теперь тоже существует, да, просто там поняли, да, то есть, что проблема есть, давайте, ну, хватит, да, что называется. А мы как раз наоборот, мы эту проблему от себя отпихиваем, и поэтому проблему надо решать с такого предмета, у каждого человека он на плечах находится, называется голова. Да, вот пока общество не осознает, что на самом-то деле самая главная проблема нашей страны – это так, это вот условное ядро, да, внутри которого 30 тысяч других ядров, а мы можем с вами встречаться здесь с завидной регулярностью, обсуждать те же самые нарывы, которые будут прорываться постоянно. Да, как метко сказал Валерия, да, пока. Вот мы все, да, вот у кого-то будет мандат в кармане и значок на лацкане, у кого-то не будет. Не осознаем, да, что наша задача сделать так, чтобы мусора стало меньше, либо его не было. Мы можем сколько угодно обсуждать о всех прочих мерах, которые там могут в стране придуматься. Они не будут работать.
Валерия, насколько сейчас вот вы представляете экологическое движение, насколько власть начинает или, возможно, начнет прислушиваться к этому протесту, который сейчас поднялся?
Вот это сложно
или диалога
сказать.
Диалога вообще практически нет, он диалог на уровне подвоза ОМОНа?
Диалог как-то очень странно выстраивается. Вот, например, с нами, как с общественным движением, да, там, как НКО в том числе, почти не идут на контакт власти. Да? Они иногда для вида приглашают нас на какие-то круглые столы, поставили галочку, и дальше вообще никакого контакта, никакого развития событий, в принципе, да, какого-то сотрудничества, например, или помощи нам, или чтобы мы им там чем-то помогли, да, советом хотя бы, там, каким-то участием. Взаимодействие нулевое. С точки зрения, когда начинаются протесты, тут они либо приезжают, как, значит, там, рыцари в доспехах, ой, мы сейчас все решим, да, и там девочку в Голландию, значит, здесь респираторы раздать, там еще что-нибудь сделать, там детей в лагерь отправить. Либо, если видят, что люди, как бы, подарки не воспринимают, то они уже начинают посылать ОМОН с подарками, там, да. То есть, и в целом, ну, как бы, они пытаются как-то договориться, чтобы, ну, общественность, да, рассосалась и не трогала вот эти вот переливания денежных масс и каких-то там лоббирующих сфер, да, вот из одного места в другое.
Так в каком состоянии сейчас вот этот вот протест? Мы все время смотрим, вот слышали, 14 апреля общий по всей Московской области день протеста. Что это в любом случае, это как бы переливание вот этих сообщающихся сосудов, будут просто перенаправлять вот эти вот грузовики с отходами с одного полигона на другой, где меньше люди протестуют?
Очевидно, да. Очевидно, да. И то, что мы знаем, 18 числа уже протесты в Ярославле, да, куда поехали московские грузовики. Мы знаем, что Владимирская область пала, да, скорее всего, Калужская область пойдет со дня на день. Надеемся, что этого не случится. Губернатор Артамонов свое заявление выполнит. Да,
то есть просто дальше возить?
Ну, конечно, дальше возить. Они готовы, очевидно, чтобы ничего не делать, немножко там потерять, да, на плече транспортном. Очевидно, наверное, им кажется, что это будет дешевле, чем решить проблему. Да, потому что проблема-то подмосковные свалки, она вовсе не в Подмосковье, да, она в Москве находится. Вот. И странно вообще видеть, как Москва, имея всю инфраструктуру, чтобы ничего из Москвы не вывозить, а наоборот везет. Вот это самый большой парадокс.
Москва имеет всю инфраструктуру для, да, того, чтобы, да, не выкидывать свой мусор?
Да, да, да. Она предельно простая, это настолько элегантная система, что я поражаюсь, почему о ней 15 лет никто не замечает, кроме общественных организаций и немножко бизнеса. Ситуация так, очень простая.
Подробнее, да.
От примитивно до ужаса. В свое время, еще при Юрии Михайловиче Лужкове, начались эксперименты по использованию органики для производства климатически нейтральной энергии на основе биогаза, продукта анаэробного сбраживания и очистных сооружений. У нас на Курьяновских, Люберецких очистных сооружениях, которые чистят по половине Москвы каждый, стоят эти энергетические установки. Что они делают? Они берут всю органику, которая приходит по трубам из города, они помещают в метантенки, там образуется биогаз. Метан – тот самый свалочный газ, который там пахнет.
Которым было
чистится, очистится от серы, соответственно, уже ничего не пахнет. Да? После этого он сжигается, крутится турбина, производится тепло, электроэнергия, которую сейчас Мосэнергосбыт продает. Вот, собственно говоря, система. Мосводоканал посчитал и выяснил, что если вся Москва начнет пользоваться системами водоотведения, сбрасывать всю образующуюся в Москве органику через раковину, условно, да, через измельчитель или диспоузер, да, во-первых, сеть справится, во-вторых, Мосводоканал справится. А самое главное, на 40% меньше будет мусора в мусоровозе. А как только вы убрали органику, потому что, да, мы все знаем из школы, да, что если брать килограмм варенья, килограмм дерьма и смешать, получается 2 килограмма дерьма, да, вот, то у нас получается сухое вторичное сырье, органика у нас пошла на газ. И у нас 432 предприятия в Московской области, которые испытывают недостаток вторичного сырья, данные министра Когана. Все. Мне кажется, проблема решена. Нет, я ошибаюсь.
Так почему она заблокирована? Кто здесь, собственно, мусорный комплекс, которому нужны большие объемы, и который осваивает бюджетные средства на полигонах и на транспорте?
Знаете, я не знаю, это вызывает живой интерес много лет, в виде постоянно Петра Павловича Бирюкова, который, на секундочку, у нас является лауреатом Госпремии за, собственно говоря, вот это решение проблемы отходов. Есть книга, которую я вот читаю уже 15 лет, мне очень нравится, я в работе использую. Ну вот, все есть и ничего нет. Это как-то вот очень по-нашему, как мы любим, что называется сейчас.
Выходит, что действительно государство заинтересовано в этом мусоре? Какие-то здесь схемы? Ну,
здесь скорее не государство, а какие-то приближенные государства
особо приближенные.
Потому что, вот, как мы знаем, значит, 5 компаний, которые выиграли госконтракты в Москве, многомиллиардные компании, которые в 9 округах Москвы выиграли госконтракты на долгосрочные, на 15 лет по вывозу, до сортировки, внедрения раздельного сбора, то есть вот эти контракты, они не заинтересованы в том, чтобы у них уменьшали количество отходов, потому что они получают поталонную, грубо говоря, да, вот эту вот оплату, то есть сколько они вывезли на полигон, да, получили талончики, предъявили, там, департамент ЖКХ им, там, денежки отчислили, да, за это, вот. Они не заинтересованы, собственно, во внедрении раздельного сбора, потому что у них нет никаких ни критериев, ни показателей, по которым должны отчитаться, да, опять же. Они поставили для галочки контейнеры, но в некоторых местах мы выясняем, что они, опять же, вывозятся тоже на полигоны, да, вот, поэтому 9 округов Москвы, огромных округов Москвы, все просто, там куча денег, да, поделены между там сыном, значит, Чайки, да, известно, там, да. И остальными, значит, как-то...
Как у него там называется? ЕХУФЗП-9, да, у него как-то в госреестре проходит, да.
Да, да, потом Московская область, та же самая история, полигонам, владельцам полигонов тоже невыгодно, что к ним не повезут отходы. Потому что за каждое поднятие шлагбаума они получают деньги. Просто за то, что они просто вот пустили мусоровоз туда.
Да? Удивительно, вот это вот вы рассказываете, как эта система устроена, она до простого чудовищна, да? Вот как полиция заинтересована в росте количества преступлений, да, палочная система, точно так же мусорщики заинтересованы в, ну как, я не знаю, там, гробовщики заинтересованы в росте числа смертей, мусорщики заинтересованы в росте числа мусора, в росте количества мусора. Поэтому... Вот ресурсное государство во всей своей красе.
Да, и потом, когда еще, вот на мой взгляд, еще проблема кроется в том, что когда только вмешивается государство со своими госконтрактами, бюджетами, субсидиями, вообще во что-то такое, да, вот еще глобальное, начинают строить какие-то неведомые механизмы, получается такой работающий непонятно на чем механизм, то есть это не свободная экономика, рыночная экономика, да, где конкуренция, где там все борются за качество продуктов и услуги перед потребителем, да, то здесь получается, что просто ты получил там 22 миллиарда, и все, и ты, в общем-то, не заботишься о качестве услуги, и не заботишься о конкуренции, ни о чем не заботишься в ближайшие 15 лет.
То есть основная проблема в огосударствлении этой сферы?
Вы знаете, может быть, даже нет. Смотрите, вот я вот пока вот слушаю разговор, да, у меня в голове рисуется профиль такой Светланы Бегеса. Это женщина, директор компании «Ремондис Саранск». Угу. Она, в принципе, из Ульяновска, она никогда в жизни не была связана с системой жилищно-коммунального хозяйства в СССР. Она уехала в Германию замуж. Она там устроилась в один из крупнейших мусорообрабатывающих корпораций мира, концерн «Ремондис», да, и вот приехала обратно в Россию делать бизнес для немцев в России. Вот она не была отличником ЖКХ. Она не участвовала в заседаниях, собраниях и прочее. Да, у нее не было показателей каких-то там высоких. Да, у нее была задача. Как можно меньше везти на свалку, как можно больше продавать вторичное сырье для того, чтобы компания получала доход. Не только на тарифе, но и на предотвращение вот этого самого роста полигона. Да, образование отходов, к сожалению, это не в компетенции мусоровозящего бизнеса. И вот, очевидно, не имея вот этого всего багажа, да, так выпьем же за то, что мусор не закончится, как у нас говорят мусорщики, да, очевидно, вот не имея всего этого багажа, она взяла и сделала идеальный случай. Да, вот город Саранск. Вот не надо ездить, чтобы учиться обращению с отходами в Германию. Надо сесть в поезд, а через 8 часов выйти в Саранске, столице Мордовии. И там вот работает Светлана Бегесса, и как она работает со школами, она работает с людьми, она работает с средствами массовой информации. Чисто, в порядке, все прекрасно.
То есть там раздельный сбор мусора
наложен? В том числе, да, да, конечно, и сбыт, и все работает.
Ну, там не то, что zero waste, но сколько,
нет, zero waste не зависит от, еще раз говорю, мусоровозящей компании. Zero waste зависит от губернатора и федерального правительства. Да? Как федеральное правительство меняет, например, правила торговли. Мы тут с удивлением обнаружили, вы не поверите. Да? Значит, вот в год у нас 21 тысяча тонн пластиковых пакетов уезжает на свалку. Это очень много. Вот кажется, что мало, на самом деле много. 80 миллионов, значит, 21 тысяча
тонн. Потому что пакет весит, наверное, меньше грамма.
5 грамм он весит.
5 грамм.
Вот смотрите, какая ситуация. Вы пришли в магазин покупать себе, не знаю, шубу, дубленку, неважно что, да, куртку. Вот вы не хотите ничего брать, у вас есть баул, там все, вам все хорошо. А продавец обязан взять пакет и вам положить. Потому что в 92-м году, опасаясь гнева потребителей, тех потребителей, это вписали в правила торговли. И он ничего не может сделать. Он обязан покупать эти пластиковые пакеты, он обязан вам их бесплатно раздавать. А вы с улыбкой бумажные выбрасывать, соответственно, мусорные контейнеры.
А если бумажный пакет, если он положит в картонный такой бумажный?
А это суть не изменит. Будет. Нет? Просто быстрее наступит ядрово, да, потому что бумажный пакет гниет через 3 года. Если у вас нет сбора макулатуры, который вам не сделал получатель госконтракта, как сказал нам Валерия, да, то все это поедет на ту же свалку. Соответственно, бумажный пакет будет еще хуже в данном контексте. Бумажный пакет полезен, когда он идет в макулатуру, из него делают новый пакет или что-то еще полезное. Подкладки для яиц, например, да, поддоны.
А он на полигоне не сгниет за эти 3 года?
Сгниет с образованием того самого свалочного газа, которым все будут дышать. Да, конечно. В этом-то его проблема, когда он попадает на полигон.
Потому что мы все в основном думаем, что проблема пластика. И вот, скажем, я читал, что очень большая проблема решения в странах третьего мира. Вот Руанда, я читал, там Кения, Африка, там буквально большие тюремные сроки дают за использование пластиковых пакетов.
Сроки не дают, пластиковые пакеты запрещены, но они их заменили не бумагой.
А чем?
Они их заменили многоразовыми емкостями, в том числе. И сегодня, например, с утра прошла новость, я кричал просто вот сегодня утром, вы не поверите, вот по-настоящему. У нас есть идея безумная, мы с ней ходим от продавца к продавцу уже 20 лет, что зачем вы делаете вот эти пластиковые дисконтные карты, сделайте сумку. Вот многоразовая сумка, на которую выбит штрих-код, которая работает как дисконтная карта. То есть человек пришел со своей сумкой, не взял пакет, вы ему дали скидку. Здорово.
Гениальная.
Вот сегодня, вы не поверите,
система.
В Индонезии это есть, а в России только в одном магазине.
А в каком?
К какому?
Это сеть магазинов Мяснов. Если вы купили их красную многоразовую сумку, вы получаете скидку каждый раз вот на эту самую, как только вы с ней пришли. Вот такой есть только в одном месте у нас, а такой есть сегодняшний день во всей Индонезии. Да, вот, ну вот.
Потрясающе.
Понимаете? Да.
Ну, почему я говорю, что Россия в этом отношении четвертый мир.
А ведь все просто.
Даже не третий. Ну, в принципе, я понимаю, что здесь мы сейчас говорим о производстве мусора. А если говорить об утилизации мусора, то здесь либо свалки, либо сжигание, либо переработка. Да? Как я понимаю, в России, в Москве сколько? 10% только сжигается и перерабатывается. 90%
нет,
идет на свалку.
В Москве 3% сжигается, 5% перерабатывается. Ну, может быть, сейчас 6-7, да?
Ну, то есть, да, 10% сжигания и переработка.
10-8, очевидно, да.
Но сжигание тоже экологически опасно.
Вы знаете, это технологический абсурд 21 века. Вот просто, да, можно сколько угодно обсуждать там газоочистку, конфигурацию.
Вот это Бирюковская система производства энергии.
Бирюковская система производства энергии предусматривает использование органики для производства биогаза. Он, Бирюковская система в книге Госпремии, да, сжигание не видит в принципе. Вот нет его там.
То есть это производство газа.
Конечно,
но сам
конечно,
этот газ уже горит при образовании обычных
газ уже горит,
совершенно
вот
продуктов.
Как обычный газ. Только этот газ мы сделали из, извините меня, органических отходов, из банановой кожуры.
Да.
Вот когда банановая кожура сбраживается, тогда есть электрическая энергия. А вот когда банановая кожура сжигается, нет электрической энергии. Вода не горит, она только у Корнея Ивановича Чуковского горит Синим морем. Вот и вся проблема, да, то есть вы можете ничего не выбросить в атмосферу, современная химия при наличии бюджетов огромных, да, может там что угодно почистить. Вопрос, чем лучше выброс, тем грязнее фильтр, да, система газоочистки, куда повезете. Рассказывают такие сказки, мы фантастику читаем каждый раз, да, в Терхеме Татарстана уже полигон под отходы сжигания предусмотрен. То есть, ну, был такой полигон, будет другой полигон. Ну, то есть, и огромные деньги между ними, да, чтобы просто построить всю эту, прости господи, фигню.
Ну, то есть, вопрос в том, что 90% мусора даже по Москве, а по России, наверное, еще больше, 95% это просто тупо сваливается на полигоны.
Да.
И что дальше? Это чистая транзакционная издержка, которая просто остается в природе, остается на столетия.
Ну, по сути, да. То есть сейчас все, что едет на полигоны, ну, по сути, это как выброшенные ресурсы планеты. Вот. Дай бог, когда-нибудь будут какие-нибудь супертехнологии, которые позволят этот переработать, даже не знаю во что, ну, то есть там в новые материалы, но...
А сейчас полигоны нельзя как-то переработать? Вот тоже Лос-Анджелесская
вот, смотрите,
свалка,
ее
собираются
как-то
утилизировать?
Ни один полигон переработать нельзя, забудьте.
Потому что он не рассортирован.
Это не важно. Вы понимаете, вот что такое полигон? Да? Давайте с этого начнем. Это слоеный пирог. Внутри, вот то, что красивое сейчас слово постоянно муссирует, свалочное тело. Что это такое?
Это вот свалочное тело.
Свалочное тело. Это вот за много лет накопленные такие слои мусора, пересыпанные грунтом, которые живут какой-то определенной своей жизнью при температуре 40-60, там, может быть, 80 градусов. Там идут какие-то перекрестные процессы, там идет образование газа, проходит влага, что-то выщелачивается, значит, появляется тот самый свалочный фильтрат.
Вниз
сейчас...
оно протекает?
Да, конечно.
Они разве не заизолированы?
Ну, они заизолированы, безусловно, нет. Советские,
в
конечно,
идеале.
Нет. Новые, которые строятся, да, изолируются. Но за 40 лет, возможно, ваша изоляция тоже придет в негодность.
Так что это в грунтовые воды пошло.
Оно рано или поздно уйдет. Да? Соответственно, ваша задача сделать как? Чтобы у этого полигона, когда вы прекратите им пользоваться, не было никакого воздействия. Для этого делаются очень простые вещи. Они серьезно простые. Да, они затратные, но они несложные инженерно-то. Вы должны отобрать газ. Там процентов 90 вы берете, да, 10% вы потеряете в атмосферу. Вы должны собрать весь фильтрат, который выходит около основания полигона. Вы должны его закрыть таким образом, чтобы ничего не выходило наружу. Да? То есть пересыпаются 3 года грунтом, потом засыпаются, еще высаживаются кустарники, деревья и прочее, газоны. Да? И после этого вы 40 лет за ним следите. Это может быть больше в зависимости
от... То есть курган.
Получается зеленый курган, да, поставьте там горнолыжный курорт, либо как венцы, этот самый гольф-клуб и развлекайтесь.
И потом через 40 лет можно уже снять мониторинг, и это более-менее можно считать возвращено в природу.
Но оно не то, чтобы возвращено в природу, но несет какой-то там основной опасность.
Ну, в оборот, да.
Ну, да, да.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и наши сегодняшние гости Алексей Киселев, руководитель токсической программы «Greenpeace Россия», и Валерия Коростелева, организатор экологического движения «Раздельный сбор». Говорим мы о политической, экологической, социальной проблеме, философской даже проблеме мусорных полигонов вокруг Москвы. Об этом, в частности, рассуждает Геннадий Бурштейн, координатор экодвижения «Раздельный сбор».
Я городской активист, который считает, что, ну, в принципе, надо что-то делать полезного для двора, для района, для людей, для природы. Ну, я занимаюсь этим. В нашем районе нет инфраструктуры раздельного сбора пока, поэтому мы, как могли, 3 года организовывали такую возможность сами. Посильными средствами. Я помогаю природе избавиться от тяжелой ноши, потому что эти фракции, они перерабатываются и в течение 100 и 200 лет сами по себе. То есть в земле нету микроорганизмов, способных переработать ПЭТ. Второе – это работа с человеческим капиталом. То есть человек, если он понимает, что он может как-то помогать природе, вообще делать какое-то полезное дело, я предоставляю возможность в этом участвовать. Мне это важно. Эта история появилась, ну, уже 3 года назад. Она к нам перекочевала из Санкт-Петербурга. 2 девушки решили, вдохновившись опытом и примером Санкт-Петербурга, и в Москве организовать что-то подобное, так называемую вообще московскую месячную акцию по раздельному сбору. Ну, все это называлось «Раздельный сбор», ну, как сообщество. Ну, после этого произошли очень серьезно, считаю, перемены. То есть в 80% территории Москвы появилась уже инфраструктура раздельного сбора, организованная государством. Вот. Но в нашем округе ее пока нету, поэтому мы... Для того, чтобы человек участвовал в этой акции, он должен в течение месяца извлекать вторсырье из мусора, готовить его, потому что это мытое. Вы понимаете, вот, например, уже работники библиотеки не понимают, почему люди приносят мытое, почему они мусор моют. Ну вот не сходится это у людей в голове, не укладывается. Нет отношения к этому всему как вторсырью. Я считаю, что процентов 20 может активно заниматься раздельным сбором, если будет создана инфраструктура. Вот. И мы работаем над этим вопросом. Я очень надеюсь, что это последняя акция. Уже намечены, выбраны 20 адресов в этом районе, где будут стоять сетки для раздельного сбора хотя бы пластика. Ну, то есть бизнес обратил внимание и на нашу территорию, на наш район, несмотря на то, что государство еще не создало, ну, должное для этого инфраструктуры. Это может как-то сотрудничать в данном вопросе бизнес и государство, но рабочие модели, их надо как-то вырабатывать. На мой взгляд, нету такого прям вот большого желания для вот такого симбиоза пока.
Геннадий Бурштейн, координатор экодвижения «Раздельный сбор». А сколько процентов населения готовы мыть мусор?
Ну, во-первых, не мыть, а все-таки, то есть его не надо там намывать, да, надо просто та тара, которая испачкана органикой, да. Ну, сполоснуть, чтобы она, пока у вас дома лежит, не начала пахнуть именно у вас дома. Да? То есть, если контейнер у вас есть во дворе...
То есть, у вас, вот, скажем, пластмассовый контейнер из-под винегрета, его нужно помыть?
Ну, просто его сполоснуть, да, да. Чтобы он там, ну, начал бродить, плесневеть, там, издавать запахи. А сколько процентов людей? Последние, мне кажется, 5 лет проводится чуть ли не каждый уже месяц опрос на эту тему. И последние просто говорят, что, ну, точно половина населения готова. То есть там процент колеблется от 50 до чуть ли не до 80-90%. Вот Greenpeace тоже проводил такой опрос вообще для России с хорошей выборкой.
Не, ну сейчас счетная палата у нас сделала, там вообще 98%
готовы к раздельному сбору мусора.
Да, счетная палата.
Причем этот опрос, кстати, достоин доверия просто потому, чтобы там проголосовать. Но такие было круги ада пройти. То есть дошли те, кто действительно готов, наверное.
Через портал госуслуги.
Ну, нет, да, там типа, несколько да. проще, но тем не менее, да, там такая сложная была ссылочка. Ну, то есть, да, это много, много людей.
Потом, если контейнер стоит на улице, и если он вводится ежедневно, то, по сути, вот, например, вы идете там по улице, пьете воду какую-то, йогурт питьевой, там, не знаю, сок какой-то, да, вы же не будете на улице искать раковину мыть, да, то есть то, что на улице... То, что не будет пахнуть у вас дома, и то, что выводится каждый день, да, оно потом промывается технологически на заводах там, по переработке, и это не обязательно должно быть, ну, то есть, ну, да, обязательным условием. Чистое, да? Да. Вот. Смысл просто, чтобы вообще хотя бы отделялось вторсырье, да, то есть от органики, как уже сказал Алексей.
Но нужны для этого пункты и те, кто будет это отсортированное, мытое отсортированное сырье вывозить.
Конечно, инфраструктура нужна и вывоз.
Вот то, что здесь показано, там просто налажено, это кто? Это какие-то частные компании, которые занимаются вывозом?
Здесь это где?
Вот в сюжете то, что было показано.
В сюжете как раз Геннадий говорил, что у них в районе нет контейнеров. И это наша акция, нашего движения.
То есть сами вывозят? Куда это все девается, вот этот сортированный пластик?
В том числе с наших акций, да,
банки алюминиевые.
С акцией движения «Раздельный сбор» мы специально ищем заготовителей, которые точно, значит, все так же вот наше рассортированное спрессуют, дальше накопят оптовые партии и продадут уже на завод переработчик.
То есть вы работаете и с населением, и с заготовителями сырья?
Да. И бывает даже с переработчиками. То есть если у нас есть выход, ну, прямо на переработчик, который там перерабатывает, например, пластиковый пакет, микс, да, мы прямо, если есть возможность, мы прямо туда сразу везем.
А заготовители платят за это, за полученное сырье?
У нас в Москве нет, мы договариваемся на бартер, они просто у нас бесплатно машину нам привозят
машина,
и забирают.
Да, да,
потому что транспортная история, у нас акций много по Москве у нас и Московской области. У нас акции проходят в месяц 50 акций приблизительно, плюс-минус там. И для того, чтобы логистику все это обеспечить, конечно, у нас нет средств, мы абсолютно волонтерское движение в Москве. Мы договариваемся с бартером, да, то, что деньги, которые... Ну, там, в принципе, деньги небольшие, потому что у нас нет прессы, да, у нас не такие объемы собираются, они нам просто машину бесплатно присылают и забирают. Сырье.
Забирают уже рассортированные отдельно алюминиевые банки, отдельно пластик.
Да, вы видели там вот видео,
да,
там все отдельно.
Насколько это может быть решением? Или это просто такой как бы показательный пример, который может учить людей? И пока там не вмешается государство и крупный бизнес, это не может стать выходом.
Вы знаете, а это вот с этого всегда все начинается в России. И это на самом деле очень хорошо. У нас все, что полезного и вообще хорошего происходит в сфере обращения с отходами, оно происходит благодаря группам активистов. И это не только в Москве. Да, в Ижевске так начался бизнес по раздельному сбору, сейчас на весь город обставлен работой. Да, просто потому, что вот образовалось движение «Зеленый паровоз», абсолютно волонтерское, нигде не зарегистрированное, да, а вот которое взяло, пошло и сделало. И об них теперь говорит, значит, весь Ижевск. Оно дает старт, да, но если туда не придут, извините меня, сортировочные станции, да, если не появится транспорт, если не будет работать с людьми, это небольшие, но деньги. Да, то есть надо, кто-то должен вложить во все это, да, потому что в итоге мы получаем сырье, которое заменяет то самое знаменитое импортозамещение, мы заменяем нашим полимером китайский полимер, да, который к нам едет, за который мы сейчас платим дорожающей валютой.
А есть еще работа, скажем, с крупными ритейлерами, с Ашаном, там, с людьми, у которых большой
это
оборот?
Это очень тяжело. Очень тяжело и непонятно, почему тяжело, да, потому что вот мы с ними со всеми как-то общаемся, да, вот вроде говорим, что вы понимаете, что огромное количество потребителей, огромная выручка, это еще равняется огромной ответственности, в
том числе перед экологическая этими людьми, ответственность, да?
Вот что, собственно говоря, вот ВкусВилл, например, да, они решили отказаться от одноразовых пакетов. То есть они решили прекратить их бесплатно раздавать и как-то начать работать с покупателями. Они за месяц убрали 2 миллиона пакетов с полок. Маленькая сеть, маленький результат, да, но вот дальше давайте на всю страну это все размажем, да, 5 грамм, 144 миллиона человек каждый день по одному, получается, в принципе, в итоге цифры большие, вот та самая 121 тысяча тонн только по полиэтиленовой пленке. Кстати, рынок начинает проседать за счет людей. Это уже все отметили, в 2017 году был первый год, когда у нас сократилось потребление полиэтилена в стране. Угу. За счет того, что люди стали менять стиль потребления. Это вот оно началось. Оно началось вопреки всему, потому что все мешают. И эти люди, которые делают такие акции, всегда принято считать, что это какие-то маргиналы, которые заняться им нечем, либо там, я не знаю, газоны на футбольном поле стригли. И так далее. Серьезно. Да, и вот пока вот они не пройдут через все это, как Ганзи, да, вот там сначала они там игнорируют и так далее. Вот я это просто видел в Ижевске, да, там ставишь милиционера, спрашиваешь по зеленый паровоз, он начинает петь дифирам, что благодаря этим девчонкам у него во дворе стоит сетка для раздельного сбора, он ей пользуется. Вот просто сотрудник полиции города Ижевска, да,
это мечта.
Вот так оно работает сейчас. Сказать, что это правильно, наверное, нет, так быть не должно, но так есть. Да, вот теперь давайте просто все вместе пойдем это просто разовьем, потому что люди есть, инфраструктура есть, бизнес есть, сбыт есть, мозги у людей работают правильно. Давайте просто возьмем проблему и решим.
А дальше уже при таком сборе мусора утилизируется 100%?
Нет, там будет, естественно, отсев. А вот дальше все зависит опять-таки от вас. Я знаю пару предпринимателей по России, которые высчитывают каждый грамм. Просто потому, что они вложили только свои собственные деньги, у них нет там, что называется, друга в администрации, который в случае чего выпадающие доходы компенсируют, да, они умудряются, они вот занимаются PET-бутылкой, у них продается все, включая, значит, этикетку. Этикетка – это большая проблема, потому что может быть термоусадочный поливинилхлорид, да, может быть там полиэтиленовый, может быть бумажный. Вот он как-то научился это все в флотации, то есть в ванной разделять, и все это продает просто потому, что он все вложил в свое. Да, вот для него каждый килограмм на свалку – это потеря. Каждый килограмм на продажу – это вот он так вот живет и выживает.
Но это все отдельно, это все локальные истории, да, такие?
Ну, пока
что
да.
Что Саранск, что Ижевск, что вот эти предприниматели.
Да, это пока локальная история, но они, собственно, и двигают, как вот сказал Алексей, они начинают запускать процесс. Мы, как движение волонтерское, мы прекрасно понимаем, что нас воспринимают как часто городских сумасшедших, вот, но мы создаем прецеденты, и мы понимаем, что это не системное решение, что это почти как бы такая, ну, песчинка на пляже, mm-hmm. да, собранная вторсырья. Но мы создаем прецеденты, мы создаем СМИ-поводы, это, чтобы люди вообще хотя бы об этом услышали. Потому что если бы, вот как я втянулась в эту тематику экологического просвещения, если бы 7 лет назад я бы не услышала где-то анонс про экологическую акцию, которая абсолютно была такого же формата, да, очень странная городская акция, то я бы не втянулась в это, да, я бы не начала читать про это, не начала думать про это. Хотя, в принципе, у меня, конечно, с детства была такая потребность куда-то сдать макулатуру, mm-hmm. вот, или там металл. Но именно как формат, да, как просветительский формат, если бы я это не услышала, я бы в это не вошла, не создала, как сказал Геннадий, там две девушки, это я и моя подруга. Мы, собственно, основали московский регион, штаб движения.
А вы в Москве организовали, а пришло из Питера да. сама идея, он
да.
говорит.
Да.
Там это еще шире наложено?
Там это наложено, на мой взгляд, потрясающе, то есть я всегда поражаюсь масштабом. Это в один день проходит порядка 20 акций, по всему Питеру. И там собираются такие масштабы, то есть там несколько грузовиков приезжает на одну точку, а там их 20, и вывозит идеально рассортированное вторсырье.
Уже самими жителями?
Ну, то есть, да.
Как мы видели, и так же, как в этом ролике.
Да, то есть там уже на точке собирается, ну, просто, вот не как у нас в Москве, потому что у нас в Москве небольшие объемы, и из-за того, что пунктов приема побольше, люди, в принципе, как-то, ну, справляются, там, туда отнесут, сюда отнесут. А Питер, либо это культурная столица, либо это из-за того, что он поменьше по размерам. Из-за того, что там это, ну, какое-то просто потрясающее вот это вот движение, организованное, оно там достаточно давно, там прям такое единство и такое качество вообще сбора и организации акции, это сложнейшая логистическая вообще акция, потому что когда я вижу, когда волонтеры, девчонки, вот мои коллеги там из Питера это пытаются организовать, это, ну, это достойно вообще какой-то компании логистической. И почему это не делает, ну, то есть, собственно, бизнес, да, или город, это же выгодно все. Но там, видимо, кого-то не пускают, потому что, ну, я как бизнесмен, у меня есть свой бизнес, я предприниматель. Mm-hmm. Я понимаю, что классная история, я бы туда с удовольствием вошла, но она такая, как бы, темная, неоднозначная, да. Что входить туда как-то вот без связи в администрацию очень неинтересно.
То есть проблема в отсутствии институциональных стимулов, налоговых льгот каких-то, тарифов на утилизацию. Вопрос, а вообще кто должен или все вместе должны платить за утилизацию мусора? Производитель, потребитель или продавец, посредник?
Значит, смотрите, у нас институт расширенной ответственности производителя существует, и по прогнозам он 2,3 миллиарда рублей в этом году соберет. Это, правда, смешная сумма, насколько я понимаю.
Ну, да? Для утилизации,
но,
да.
Но соберет. Да. А за это платит производитель упаковки. Да, потому что он выпустил ее на рынок, он должен нести за нее ответственность. А суть-то немножко не в этом. Да? Мне кажется, вот есть огромное количество разных экономических стимулов. Да? Старая добрая советская залоговая стоимость, она до сих пор считается идеальной в мире, если вы хотите 100% вашего материала вернуть назад. Несут все вне зависимости от дохода. Это первое, что можно, кстати, сделать, тогда вообще никто платить не будет.
Да, то есть, это только с бутылками заложить.
Это может быть с бутылкой, с любой банкой, с пакетом молока. Какая разница?
А, то есть можно даже пакетовое молоко.
Да,
сделать,
в чем проблема? Везде, где есть штрих-код, с которым можно и считать, он может быть.
Ну да, машины по приему.
Конечно, такая, в чем проблема? Тогда, например. Вот. Есть вот эта расширенная ответственность производителя, которая должна оплачивать именно утилизацию, то есть переработку, да, всего. А население платит за вывоз. Мы все платим только за вывоз. То есть дальше платит бюджет за захоронение, либо за что-то еще, экологический платеж и так далее. Вот. И, соответственно, там уже вот эти деньги как-то не гуляют, и нет ни у кого вообще интереса. Хотя, честно говоря, если бы я был властью, да, ну вот смотрите, условно, я везу там тонну, плачу 500 рублей. А если отвезу полтонны, я заплачу 250 рублей, на 250 рублей я подниму зарплату воспитателям своего детского сада на территории. Почему только вот никого это не беспокоит, непонятно. А по поводу всех вот этих денег есть очень смешная история. Сейчас же там постоянно говорится, что за все это там надо в 5-7 раз больше платить, сжигание дорого, неизбежно, но за это надо платить и так далее. Вот те же самые питерские предприниматели, они говорят, что вот если бы нам дали хотя бы пол тарифа, который просят вот люди на сжигание, мы бы просто это сами бы руками из каждой квартиры бы вынесли, еще бы с каждой квартиры во всем Питере поговорили бы. Просто потому, что туда хватает вообще на все.
Да.
И, возможно, даже на черную икру раз, значит, там, в неделю по престольным праздникам. Но, опять-таки, да, это все уходит в другое место, эту проблему не решает, а есть бизнес один на один с людьми, и, слава богу, люди и бизнес договариваются. Это, опять-таки, такое российское уникальное явление, прекрасно, кстати, существует. Это ну, то есть, что да, когда, это нужно беречь и приумножать.
Вот как в Ижевске, если там не мешает, ну или в других городах России, если не вмешивается администрация, там, ну или какие-то темные бизнесы, да, то отлично там работают.
Вот это вот, да, вы сформулировали идеальную идею государства. Не мешать.
Не мешать. Такое, хотя бы не сказать, мешать.
Либеральная идея в своей чистоте здесь прорастает на мусорном полигоне. В программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В гостях у нас Валерия Коростелева, организатор экологического движения «Раздельный сбор», и Алексей Киселев, руководитель токсической программы «Greenpeace Россия». Говорим мы о раздельном сборе мусора, об утилизации мусора, о той проблеме, которая была поднята нынешними волнениями вокруг подмосковных полигонов Ядрово, Тимохово, Торбеево. Все эти имена у всех на слуху, и, собственно, протесты будут только шириться, так что проблема, конечно, системная. О ней, в частности, рассуждает Дмитрий, житель Нагатинского района, в сюжете в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Химиком здесь быть не надо, я сам ничего не знаю из этого. Просто ты смотришь на маркировку на этом пластике и распределяешь его по мере собственных умозаключений. Поэтому никакой здесь особой грамотности не надо. Действительно, это очень просто сделать. Просто сравнить, что написано на коробочке и что написано на контейнере. Вот и все. И разложить по разным пакетикам. Мы росли в советское детство, не было такое количество упаковки. Ладно, бумага, в которой заворачивали. Сейчас все в пластике. Любую покупку, которую ты совершаешь, она будет обязательно с упаковкой, которая не растворяется столетиями. Поэтому мы вот с супругой и дочку свою приучаем к тому, что надо жить цивилизованно, так как живет остальной цивилизованный мир. Мы огромная страна, территория которой, к сожалению, настолько завалена разнообразным мусором. Это нам еще повезло, что в нашем районе, о чем мы узнали совершенно нечаянно, проходя мимо библиотеки, что у нас есть вот такое раз в месяц удобное мероприятие по коллективному сбору мусора. Конечно, если мы хотим быть и называем себя державой, мы должны иметь эту возможность разделять мусор в каждом дворе. Дома приходится в течение целого месяца собирать этот мусор на балконе, сортировать его на кухне в небольших контейнерах. Ну, по мере возможности его, соответственно, споласкивать вместе с, допустим, тем, как моешь посуду. Конечно, думаешь про себя, что тоже тратишь собственные ресурсы и силы, но как-то, наверное, некое общее самосознание заставляет это делать. Пусть это и капля в море, если не меньше, но если нас таких много, судя по количеству людей здесь, это означает, что просто если бы государство наше к этому приложило необходимое количество усилий, а не говорило, что общество к этому не готово, я имею в виду к раздельному сбору мусора, все оно готово делать. Но вот инфраструктура наша к этому все еще очень медленно готовится, хотя на дворе уже давно 21 век, мы с гордостью хотим себя именовать развитым обществом. Без государственного участия, мне кажется, у нас не происходит ничего, потому что, насколько я понимаю, не очень детально в этом вопросе разбираюсь. Пока, к сожалению, такими утилизирующими пунктами, ну, в смысле, этим бизнесом занимаются достаточно небольшие компании, то есть это какой-то либо энтузиазм частный, либо, может быть, и есть большие компании, но им нужны такие объемы, которые, конечно, силами одного какого-то района не обеспечить. Поэтому наш государственный строй устроен так, что без государства не решается ни одна маломальски важная проблема. И уж такая проблема, как мусор, который заполонил всю нашу самую большую страну на планете Земля, ясно, что без нее не решить. Поэтому, тем более, эта сфера, насколько мы знаем, крайне криминализирована за все эти десятилетия. И разобраться в этом без государства будет проблематично.
Это Дмитрий, житель Нагатинского района, на этой же самой акции «Раздельный сбор». И мне очень понравилось, как он формулирует, что такое называть себя державой. Это разбирать, сортировать свой мусор. Это не катать ракету по Красной площади и не стрелять по каким-то неназванным сараям в Сирии, а это просто сортировать и утилизировать свой мусор. Вот такое вот определение патриотизма. К вопросу о государстве хочу спросить у Алексея. Законы все есть уже, вот упоминал 89-й федеральный закон. То есть правовая инфраструктура существует раздельного сбора и утилизации? Просто она не исполняется?
Она всегда существовала. То есть я не припомню с момента 93-го года, когда у нас появился первый закон об охране окружающей среды. Помню, тогда еще снялись все проблемы. Надо было только взяться и сделать, а не слова красивые говорить. 89-й ФВЗ сейчас, он вообще прекрасен тем, что они, по-моему, сами того не ожидали, вот записали туда вот эту знаменитую вещь, которая у нас называется «Приоритеты государственной политики», во всем мире это называется «Иерархия методов обращения с отходами», но суть от этого не меняется. Российская Федерация, как та самая держава, самая большая в мире, объявила всем в России, что у нас закон таков, что наш высший приоритет – снижение объема образования отходов. Если мы не можем этого достичь, мы должны повторно использовать. Как мы с вами говорили, чистую, например, залоговую стоимость. Не получается повторно использовать, давайте перерабатывать. И как только мы пройдем вот эти три верхних приоритетных метода, давайте обсуждать вообще, что мы делаем дальше.
Не производить, возвращать,
не производить, возвращать,
или
перерабатывать. Да. Это как бы три вещи. Да? Дальше у нас идет уничтожение и захоронение. Но к этому, к уничтожению и к захоронению, то есть словно к заводу по сжиганию или к Ядрову, мы имеем право вернуться только тогда, когда первые три способа мы прошли каким-то образом, мы знаем, что мы достигли во всех трех способах потолка и больше ничего не можем сделать.
Хорошо, а какое-то есть вообще давление на производителей, какой-то комплаенс вот с этой экологической не производить или хотя бы брать ответственность за тот пластик, за те упаковки, которые ты производишь?
В России нет, в мире, да. В мире идут огромные переговоры. Везде, причем ведет гражданское общество, ну, слушайте, те, кто был на Бали, тот, наверное, больше никогда пластиковую трубочку не возьмет в жизнь. Да? Вот. И там, собственно говоря, именно на Бали все эти пластиковые разговоры ведутся, потому что это наглядный пример того, до чего мы себя довели, на самом деле.
То есть там есть пластиковые острова?
Ну, плавают, и не только острова, там вместо медузы пакеты, условно, да, в море, да. Просто, да. Вот. И понятно, что никому этого не хочется, естественно. Ну, смотрите, у вас там 30 лет, вы клепали в эту банку там, или там в бутылку, у вас налажены связи, у вас контракты на много лет вперед, и таким образом снижаете цену. Купил подешевле, продаешь подороже, да, и вдруг пришли какие-то, говорят, а все, мы так жить не получается. Ученые какие-то еще к тому же, да, ух ты, какие они интересные все. А вот. И поэтому все это идет тяжело, поэтому то, с чего мы начали, у каждого голова на плечах, а уж как решить проблему, возможности есть. В России есть возможности. Пару-тройку недель назад была совершенно замечательная дискуссия в РИА Новости вот по поводу, собственно говоря, вот этой великой дискуссии от Сергея Борисовича Иванова, что же лучше, пластиковый пакет или бумажный. Да?
Да.
И пришли к выводу, что лучше всего холщовая сумка условная, да, или она там, неважно, еще сделана, но многоразовая. И там была сказана очень интересная штука. Там сидел человек из правительства, и ему кто-то в телефон в момент как раз дискуссии написал: «Во, посмотри, в Голландии магазин открылся без упаковки». И вот тут зал хохотнул, потому что в Голландии-то он открылся, а в России в Петрозаводске уже год существует. В маленьком Алтайском Бийске полгода существует.
Магазин без упаковки?
Магазин товаров, да, без упаковки. Да. Можете прийти и купить себе все на вес. А в свое.
В свои собственные,
да,
пакеты.
Пожалуйста, во что хотите.
Банки, пакеты,
вот
контейнеры там.
Да, вот оно в России есть.
Бутылки разливные.
Да, и нет проблем-то. То есть вы можете просто себя полностью обеспечить вообще.
А там цены ниже, что ли?
И цены ниже, самое удивительное, да.
Чем людей привлекают, да?
Да. В том числе.
Да.
А потом еще выбор тоже как бы будет удобнее. Вот я люблю на развес покупать.
Но это как рынок, только без этих пакетиков, без мелких пакетиков.
Ну, вы были, например, в Ашане. В Ашане есть очень большой отдел на развес. Там можно купить печеньки, попкорн, орехи, сухофрукты, макароны, любую крупу, конфеты. Это очень удобно. Например, ну, я не знаю, эту конфету там, да, или там печеньки. Хочу их взять, попробовать, ну, буквально там, ну, немножко. А, не целую упаковку там. Угу. Вот. Я беру, пробую, значит, там все по чуть-чуть там. Вот. И в целом, если сейчас захотеть, то особенно там, где есть, вот в том же самом Ашане, там очень большой отдел на развес, я хожу туда тоже с многоразовыми пакетами, этими, сейчас такие камешочки, там, ну, в общем, много различных способов. Даже если нет, не использовать камешочки, даже обычным, вот до того, как пошла мода на камешочки, я ходила просто с этими
пластиками. Камешочек, это, простите мое невежество, это что?
Это... Ну,
это то, что раньше шили бабушки на Руси лет 300 последние.
Да,
просто холщовый, льняной,
как из тюли, вот представьте,
как
полупрозрачный.
Как для сменной обуви в школу, что ли, носили?
Ну, полупрозрачный, как из тюли сделанный, да, например, или такой мелкая-мелкая сетка, органза, типа, да?
А
мешочек сверху с затягивающимся, значит, шнурочком, вот, и чтобы продавцу было видно, что это там банан, да, не апельсин, например, да, и он затягивается, вот. Я просто в Европе путешествуя с семьей увидела их уже прям живую в магазине, прям, мне так они понравились, такая хорошая идея, что мы там купили, и я теперь с ними хожу. Потом мы даже нашили, моя мама нашила еще такие. Сейчас пошла вообще в целом такая мода, вся страна теперь шьет эти мешочки. А до этого я ходила просто с пластиковым пакетом, который там же вот в этом отделе. И там, где ты наклеиваешь штрих-код, я просто все время один на один наклеивала. И у меня были пакеты вот с таким уже толстым, значит, вот этим слоем.
И каждый раз новую наклейку на одно и то же место.
Да, то есть я прихожу со своим, значит, набором этих пакетов, в котором я хожу год, например.
И поверх последний штрих-код кладется.
Да. И, собственно, если у тебя нет вариантов, никакой сумки ты забыл, например, да, или ты не любишь эти вот тканевые, например, да, то, ну, хорошо, или там из них высыпается еще что-то там, ну, неважно, то ты можешь просто... То есть, если ты любую вещь хотя бы будешь использовать больше, чем один раз, это все равно снижение следа. Поэтому тут можно придумать все, что угодно.
Я к тому этот разговор завел, что сейчас появился бизнес, который зарабатывает именно на снижение объема образования отходов. И это то, что на самом деле нас спасет. Да, то есть пришли люди, которые поняли, что не обязательно клепать миллион тонн, значит, семечки в пленочке, да, а можно придумать, как людям вообще мусор не образовывать. И людям хорошо, и продавцу продуктов хорошо, и, собственно говоря, бизнес. Новая структура, рабочие места, налоги.
То есть современная потребительская цивилизация, которая, по сути своей, является цивилизацией упаковки, она постепенно будет избавляться от упаковки?
Очевидно, да. И не только упаковки, наверное, будет экологический след полностью просчитываться. Просто сейчас, ну, это даже в России уже норма, да? То есть, когда кто-то что-то задумывает, уже считается, куда там отходы я повезу. Ну, то есть, это уже есть. То есть, это не экзотика там сумасшедших каких-то там людей с улицы, да? Это что-то уже такое нормальное. В этом там жизненный цикл обсуждается и прочее. Понятно, что мы задерживаемся вот из-за того, что у нас там надо срочно заводы пожигать.
Это должно закладываться в цену, экологические издержки?
Ну, очевидно, да. Но на самом деле продукт должен стоить столько, наверное, сколько он стоит, плюс какая-то норма прибыли разумная, да? Очевидно, ну, что, понимаете, если мы эксплуатируем...
Ну, столько, сколько он стоит в закрытом цикле, да? Ну, очевидно, без выброса наружу,
конечно.
Да?
Конечно. Но мы все знаем, да, что как только вы наладите контроль над потоками материалов, вы, соответственно, таким образом снижаете свои издержки, да, у вас продукт должен подешеветь. Потому что вам условно для того, чтобы произвести вот этот вот эко-мешочек, да, вам не нужно рубить просеку 4 500 километров, чтобы проложить нефтепровод из Арктики, да, где у вас там стоит вышка, которую вы тащили 10 лет, потратили бешеные деньги, теперь вам нужно их отбить. Да, вот все это вам не надо уже. Очевидно, это должно быть дешевле. Ну, то есть экономика замкнутого цикла, вроде как у них в Европе считается, что это снижение в итоге пройдет для всех и повысит качество жизни.
Это и есть концепция zero waste, да, нулевых отходов экономика замкнутого цикла?
Ну, мне кажется, это часть, потому что общее – это же…
Вообще не оставлять отходов.
Ну, там даже не про отходы.
Ну, смотрите, это такая очень хитрая штука. Как угодно назовите, хоть горшком, да, смысл от этого не поменяется. Ваша задача – разделить потоки отходов сначала на две части. Органические питательные вещества и технологические питательные вещества. С органическими мы уже обсуждаем, сегодня знаем, что делать. А технологических питательных веществ намного
тоже
больше.
Тоже питательные, да, потому что они питают технологические цепочки,
да. Дальше. И, в общем, да. Вы приходите к выводу, когда вы эти потоки разделили, вот эти люди, которые сортируют вот около библиотеки, они сейчас точно поняли, это российский нюанс, великий совершенно. А тот, кто сортирует в России, тот с каждым месяцем снижает объем образования отходов, потому что он просто понимает, что семерку в прошлый раз не сдал, в этот раз я на полке семерку не возьму никогда.
В смысле семерку?
Ну вот маркировка 7. Материал, пластик.
Да. Категория
он
пластика.
Не принимается, да, в все, да, потребителя.
Все, соответственно, я уже это не куплю. До свидания, производитель. Не можешь нормально наладить упаковку, потерял покупателя. Вот, собственно говоря, да, вот мы берем контроль над этими потоками материалов и дальше смотрим, да, вот условно там коробка кому-то нужна еще, да, раздробили, продали, или, например, да, я там производитель лампочки, я начинаю продавать свет в люминах, да, а не продавать лампочку как набор материалов, ну и так далее. То есть это такая достаточно сложная цепочка, в Европе она покрывается 6 директивами вообще, и они ждут 2050 года, когда эти директивы полностью заработают. То есть это такая, да, это процесс.
Ну, в общем, как я понимаю, существует действительно то, что вы мне сейчас рассказываете, существуют технологические и, главное, социальные процессы, потому что из того, что вы описываете, из того, что я видел, как вот эти люди на весеннем дворе разбирают мусор, это же не только экологическое действие, это действие такое очень просветительское, а это действие, с которого сформируется социальный капитал.
Да.
То есть, уничтожая, так сказать, транзакционные издержки, уничтожая экологические издержки, мы формируем таким образом социальный капитал. Я еще раз хочу вернуться к тем словам, которые произнес Дмитрий, житель Нагатинского района, о том, чтобы для того, чтобы называть себя великой державой, надо научиться сортировать свой мусор. С этой мыслью позвольте закончить программу, поблагодарить наших сегодняшних гостей: Алексей Киселев, Валерия Коростелева. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология. Будущее». Всего доброго.
Программа программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».